Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и мы начинаем с вами сегодня изучать Евангелие от Иоанна, после того, как в прошлой беседе мы сделали некое короткое введение. Я не буду возвращаться к его содержанию. Евангелие начинается с особой части, которая называется пролог. Или введение в Евангелие. Само Евангелие тоже начинается с введения. Первые 18 стихов традиционно называются прологом. Существует, опять-таки, с 19 века, мы уже говорили, что библистика получила определенную вольность, и с 19 века существуют многочисленные теории по поводу того, что этот пролог, эти первые 18 стихов, не были изначально частью Евангелия, что это какой-то христианский гимн, который позже вмонтировали в это Евангелие, или что это чей-то мудрый комментарий на это Евангелие, и тому приводится много разных аргументов, кого интересует, может к ним обратиться. Мы отложим эту аргументацию в сторону и примем Евангелие в том виде, в каком оно есть в основных рукописях. Будут еще споры о тексте Евангелия, но не в отношении пролога. Во всяком случае, во всех дошедших до нас рукописях пролог присутствует. Пролог очень еврейский, очень близок еврейскому мировоззрению, как мы это увидим, очень концентрированный, очень емкий и, не побоюсь этого слова, гениальный, и требует очень скрупулезного и внимательного изучения, и как часть этого изучения требует от нас в некотором смысле стать чистым листом, забыть какие-то теологические, богословские установки, с которыми мы к Евангелию подходим, и все-таки, как бы это ни было сложно, совершить попытку прочитать греческий текст Евангелия, греческий текст пролога в том виде, в каком он написан, и попробовать понять не то, во что мы верим, не подтвердить какие-то основы своей веры, а попробовать все же понять, что хотел сказать Иоанн. Это будет очень сложно, но кто мы будем, если не попытаемся. Итак, пролог – квинтэссенция всего Евангелия. Обычно в греческой риторике, в греческой литературе пролог отражал своеобразный, как сегодня говорят, абстракт, своеобразное краткое содержание всей статьи, всего текста, всей речи. И в нашем случае, разумеется, Иоанн тоже передает в прологе краткое содержание всего Евангелия. Итак, начнем. Греческий текст говорит «Эн архе, эн о логос». В начале был логос. Обычно слово «логос» переводят как «слово». Мы это знаем по большинству русских переводов, но мы немножко поговорим об этом слове позже. А сейчас мы поговорим о самом начале, которое начинается со слов «в начале», «эн архе». Первое, что придет в голову читателю, который столкнется с этим текстом, это, разумеется, первый стих Библии: «В начале сотворил Бог небо и землю». И из того, что впоследствии Иоанн будет действительно говорить о сотворении, мы можем сделать вывод, что действительно Иоанн пишет своего рода мидраш на этот стих, говорит о начале творения, о чем-то, что существовало у Творца с самого начала. И задача Евангелия и пролога, в частности, рассказать о том, что это было. Сама по себе традиция пытаться понять, что это за начало, и рассказывать о том, что это за начало, традиция древняя. Уже в книге «Притч» Соломоновых мы находим в 8 главе довольно пространную речь премудрости, и премудрость говорит в 8 главе: «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, искони, от века я помазана, от начала, обратите внимание, уже второй раз повторяется слово начало, прежде бытия земли, я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась, прежде нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда он утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал море устав, чтобы воды не приступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред ним или смеясь пред ним, к этому слову мы еще вернемся, пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими. Обратите внимание, что мудрость говорит о начале и в то же время говорит о том, что радость ее была с сынами человеческими. Мудрость сопровождает творение от начала. Она была, когда Бог утверждал облака, она была, когда Он укреплял источники бездны, и радость ее была с сынами человеческими. Но на что хотелось бы, на что важно было обратить внимание, мудрость помазана, мудрость родилась прежде сотворения земли. Вот то самое Берешит, вначале сотворил Бог небо и землю, мудрость предшествует творению неба и земли. Начало, в котором была мудрость, она раньше творения неба и земли. Дальше мы можем найти в книге «Премудрости» Бен Сиры, или, как она в русском переводе известна, «Премудрость сына Сирахова», это второканоническая книга, в 24 главе мы видим: «Прежде века от начала он произвел меня, и я не скончаюсь вовек». А в первой главе он пишет: «Прежде всего произошла премудрость и разумение мудрости от века». Таким образом, слово «начало» или ассоциировалось непосредственно с мудростью, а мы знаем и можем это показать, что мудрость Всевышнего, она имеет некую параллель с Торой. В апокрифе «Вознесение Моисея» — это довольно поздний апокриф, но вполне возможно, что он существовал в то время, когда Иоанн писал Евангелие. В первой главе мы читаем: «Создал он мир ради народа своего и не сделал начало творения ясно видимым от начала мира, дабы обличились тем народы и низкими речами своими обличили себя. Так он измыслил и изобрел меня от начала мира, готового стать судьею завета». Апокриф говорит о том, что Бог создал некую мудрость, некий закон в самом начале, который он по своему замыслу не открыл изначально людям. Можно сказать, Бог всех поселил, поместил в неповиновение для того, чтобы всех помиловать. Все согрешились, все оказались облеченными собственным грехом, и это часть самого процесса прихода премудрости в мир, той самой премудрости, которая существовала до сотворения мира, которая предшествовала сотворению мира. Еще одну важную параллель к слову «начало», с которого начинается Евангелие, мы находим тоже у Иоанна в книге «Откровение», в 3 главе. Иоанн пишет, передает слова Машеха: «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего». Здесь мы видим, что Иоанн указывает на Иешуа как на начало создания. Итак, когда Иоанн написал свои слова в начале, и когда еврейский читатель или греческий читатель эти слова прочитал, уже создалась определенная картина того, о чем говорит Иоанн. Иоанн открывает окно с видом на великую тайну мироздания. И он говорит, в начале был логос. Логос, как мы уже сказали, обычно переводят как слово. Это греческий термин, ему находят еврейские параллели, слово «давар» и слово «мимра». Мы об этом сразу же поговорим, но давайте разберем греческие корни слова «логос». Впервые это слово употребляет греческий философ Гераклит примерно в VI веке до новой эры. До нас почти не дошли его произведения, мы имеем только несколько десятков отрывков в разных цитатах и фрагментах произведений, которые найдены. Но в этих фрагментах можно проследить понятие «логос» как некий вселенский закон, который управляет миром. Вот что говорит Гераклит. Но хотя этот логос существует вечно, люди оказываются непонимающими его, и прежде чем вслушаться в него, и вслушавшись однажды, ибо хотя все люди сталкиваются лицом к лицу с этим логосом, они выглядят незнакомыми с ним. Даже когда пытаются понять такие слова и дела, о каких толкую я, расчленяя их согласно природе и ясно выражая, каковы они. Что же касается остальных людей, то они не сознают того, что делают наяву, подобно тому, как они пребывают в забытии, о том, что делают во сне. То есть Гераклит писал о неком божественном принципе, о неком божественном законе управления мира, о неком законе взаимодействия человека и мира, который задуман богами в понимании Гераклита, он многобожник, язычник, и который люди не понимают. Это принцип, божественный принцип справедливости, божественный принцип управления миром. Если бы люди понимали этот принцип, по мнению Гераклита, жизнь бы была намного лучше, и людям намного лучше бы жилось. Ту же самую мысль мы видим веком позже у другого греческого философа, у Клеанфа. Клеанф написал совершенно языческую оду, гимн Зевсу, ни больше, ни меньше. И вот что поет, какое прославление поет Зевсу Клеанф. Он говорит, ты согласуешь в единстве дурное совместно с хорошим, так что рождается разум всеобщий, вечно живущий. Разум, чья сила страшна одним лишь дурным среди смертных. В зависти злобной они стремятся к владениям добрых. Общий священный закон не видит ему, не внимают. У Клеанфа есть разум всеобщий и вечно живущий, тоже определенный принцип, который люди не понимают и который люди игнорируют. Можем привести и другой языческий пример использования слова «логос». Это тоже такая древняя книга 5 века до новой эры «Мудрость Ахикара». Ахикар – это легендарный мудрец, он упоминается в апокрифах еврейских, в частности, книги Тувит, Тувия, и он являлся хранителем печати Санхерива, виночерпием Санхерива. И он говорит, даже для богов логос драгоценен, ему навеки принадлежит царство, на небесах он ценится высоко, так как Господь в его святости превозносит его. Опять-таки, он использует арамейский язык, но греки переводили это как логос или мудрость. И это то, что было известно греческому читателю. А теперь давайте поговорим о читателе еврейском. Для еврейского читателя хохма или мудрость ассоциировалась с Торой. Тора не какой-то абстрактный текст, и Тора гораздо больше, чем текст. Тора в еврейских мидрашах, в еврейской традиции часто встает как живое существо, с которым Всевышний разговаривает, которое обращается ко Всевышнему. Вот, например, диалог, который приводит мидраш Танхума в главе Пикудей, третий раздел. Когда Всевышний собирался творить человека, сказал он Торе, сотворим человека. Есть известная загадка, почему Бог использует множественное число, и в данном случае Мидраш Танхума трактует это как обращение к Торе. Бог решил творить человека вместе с Торой. Тора отвечает ему, сказала ему Тора: человек, которого ты хочешь сотворить, недолговечный и раздражительный, и будет он скорым на грех. Если ты не согласен долготерпеть к нему, лучше тебе и не сотворять его никогда. Он сказал ей: разве напрасно я называюсь долготерпеливым и многомилостивым? И с этого момента начал он собирать прах для создания Адама. Тора общается, Тора живая, она реагирует даже на собственное написание, как несложно это вместить. Мы вот только что прочитали 8 главу книги «Притч», где Тора говорит: «Веселясь перед лицом его, веселясь на земном кругу». Слово «веселясь» или «схок» означает веселье, радость, смех и в том числе насмешку. Мидраш Берешит Раба в разделе «Ваяшев», 85 глава, 9 раздел, приводит такую интересную мысль. Тора насмехается, посмеивается над созданиями. Сказала она Иуде. Тора разговаривает с собственным героем, с Иудой. Опять-таки, это не нужно понимать буквально. Это мидраш. Когда мы говорим о мидраше, о толковании, об аллегории, разумеется, никто не думал, что это Тора говорит. Но Тора представлялась как живой организм, существующий на небесах. Итак, вернемся к тексту. Тора насмехается над созданиями. Сказала она Иуде: ты обманул отца своего с козлиной одеждой, клянусь жизнью твоей, что Тамар обманет тебя козлиной одеждой. Тора названа дочерью Всевышнего. В Мидраше Псикта Дерав Кагана Всевышний говорит, что были священники, которые согрешили на горе Синай, в день радости дочери моего, когда моя дочь, то есть Тора, обручилась с народом Израиля. Я не испорчу ей праздник, поэтому, когда будет освящение скинии, тогда я накажу сынов Аарона, тогда они погибнут. Здесь оставим в стороне историю с сынами Аарона, про это у нас есть отдельный разговор, и говорили об этом неоднократно, и будем еще неоднократно говорить в недельных главах. Обратим внимание на мысль, что Тора названа дочерью Творца, она живая, она живет перед Всевышним. И для того, чтобы немножко вернуться к первому слову, к слову в начале, обратимся опять-таки к Мидрашу Берешит Раба, третья глава. Есть слова Раби Иуды бар Симона, который говорит о том, что приводит слова из 33-го псалма: «Словом Божьим сотворены небеса». И Иуда бар Симон говорит: «Не трудом и не трудозатратами сотворил Всевышний землю, а сотворил его словами и сотворил его словом Берешит». Есть параллель, Мидраш приводит параллель о том, что 10 речений, которыми Всевышний сотворил